Hey, you fucking gay nerds! Playing D&D? Cool! How about you cast a spell to see some titties? You can't. What's your stats on getting pussies? Negative a million? I don't know how this game works, cause I'm not a fucking gay dork or something. Especially like Zach. Zach? The king of gay dork island. Zach? More like gay. Anyways, I hope all your characters die from being some weird gay nerds.
Прям с языка снял.
Вот. Поехали.
Поехали. Ну что, сегодня мы хотели обсудить какие-то серьезные темы. Даже со ссылками на научные статьи, прости господи.
Я хочу сказать, что я на самом деле очень хотел... Помните, мы позапрошлый выпуск посвятили чуваку из комментариев, который накидал очень классные темы. И на самом деле я хотел продолжать так до конца, потому что чувак накидал еще больше новых тем. Проблема в том, что я нихуя не понял, что он написал. Типа... Да, это оказалось крайне сложно, поэтому пришлось думать самим, и мы решили подготовиться. Вау, что? Вау! Кто вас подменил, ребята?
Я не готов.
Я открыл канал Мастридера, окей, why fucking not, типа. Открыл канал Мастридера, нашел какие-то любопытные штуки, вспомнил, насколько душно читать вообще что-то, буквы, и еще пытаться их понять. Это просто омерзительно, но как бы лучше для вас, правильно, поэтому мы с искренней улыбкой на лицах будем о них разговаривать.
Ну, я не знаю, лучше или нет, конечно, вам судить. Я не уверен.
Да. О, кстати, тут недавно такая очень любопытная вещь произошла. В тему, не связанную с тем, что мы обсуждали до этого, в ТикТоке вышел так называемый тренд. Вот сейчас же конфликт, ну, относительно, типа, эскалация конфликта между Украиной и Россией. Украина и Россия поднимаются из метро. Давай так, Путин и Зеленский поднимаются из метро, и у них происходит эскалация конфликта. Да, и заключается в том, что Россия стягивает войска к Украине, суть не в этом. Суть в том, что американские подростки и миллениалы начали выпускать в ТикТоке ролики с подписями типа «Дайте мне диск Cardi B и две упаковки жвачки, высадите меня в Украине, и через 3 часа я покончу с этой российской хуйней». Произошла очень любопытная реакция, потому что российские зумерки, они довольно, ну, оппозиционные, они любят там, типа, деда похуесосить, все эти вещи, и тут вот все эти зумеры начали хуесосить американцев и говорить, типа, чуваки, вообще-то на уроках ОБЖ, ну, типа, вас на уроках ОБЖ стреляют, а нас учат разбирать автомат Калашникова, типа, вы правда думаете, что вы видите? И мне так стало прикольно, что, типа, у зумерков работает та же штука, что и у бумеров, то есть, типа, ты хуесосишь Россию до тех пор, пока это не начинают делать, ну, типа, логично, другие люди, конечно, которым нельзя хуесосить Россию. И столько доморощенного патриотизма, мне кажется, что, типа, нашему правительству надо наконец-то, ну, типа, не создавать ощущение информационной угрозы из-за Запада, а просто транслировать реальный хейт в сторону русских, и все. И, типа, мы будем государством патриотов. Это же круто.
Ой, слово «патриот», конечно, это охеренное слово.
Ну да.
Чаще всего так называют очень странных людей.
Ну, сейчас такой стереотип сложился. На самом деле, изначально, скорее всего, его значение было еще хуже. Но, типа, значение патриота может быть просто, типа, ты живешь в этой стране, ты хочешь продолжать в ней жить, соответственно, тебе выгодно, чтобы эта страна процветала. Это не значит, что ты должен быть отбитым ебанатом, который там, не знаю... В Буденовке. Я не знаю, что такое Буденовка. На мой взгляд, это шапка. Да.
Для бани.
Да? Угу. Ну, отлично. В Буденовке приезжает в Турцию и, не знаю, сбивает негров. Типа, не обязательно быть таким, чтобы быть патриотом.
Ищет негров там сначала. Почему ни одного негра нет в Турции? Блин, нахуя приезжал?
Одни мулаты, блин. И русские.
И недостроенные дома.
Окей, что? А, это в Египте. Мне сказали, что я тихо начинаю тему. Поэтому, дорогие друзья, мы переходим к следующей теме. И первый лот нашего подкаста – это недавно на «Нью-Йоркере», если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, вышла статейка про брейнсторм. Я буду периодически залипать сюда, потому что я же не долбоёб, учусь всё, что в ней написано.
Потому что у меня тут сериальчик, у меня более
просто так. Я в КС-очку гоняю пока, вот как бы с тикпоинтом наводиться самое то. сосочком. Да, вышла статья большая.
Я спрашиваю, что это за раки в команде? Вот.
Они, у них мышки нету. Статья про Brainstorm. И там делалось некоторое ревью, потому что Brainstorm — это штука, которая, ну, лично у меня в сознании была довольно долго. И типа, нет идей, все, чуваки, Brainstorm. И мы начинаем с разной степени успешности насыпать. И это такая штука, знаешь, как пирамида масла, в плане вот как концепция, то есть особо никто не задумывается о ее научности, она просто типа есть у тебя в башке, и ты немного доверяешь. Вот, а Brainstorm вообще как типа техника, ее сделал чувак Алекс Осборн в начале 20 века, и она дико завирусилась в его книге. Суть была, в чем вообще суть этой техники? Суть состоит в том, что критика, по мнению создателя, она крутая, но она мешает креативности. И типа, чтобы что-то накреативить, надо как бы полностью раскрыться и не ожидать подвоха, не ожидать того, что тебе скажут: «Хей, чувак, твои идеи дерьмо», и тогда ты сможешь прям нагенерировать пачку, потому что не будет вот этого типа механизма защиты твоей психики, который тебя истопорит. Не будет там сомнений и так далее.
На самом деле я слышал, конечно, о брейншторме и сам использовал, но вот об этом я нифига не слышал, о тех вещах, которые его натолкнули. О том, что как раз он говорил, что нельзя критиковать, и вот это все, типа,
да,
просто такая эвристическая.
Не, мне говорили, что типа all ideas allowed, что типа мы накидываем все, что в голове, то есть.
Ну да, да.
Да. Вроде как, да, я не задумывался над этой техникой, именно над тем, почему она должна по теории работать. Однако я понимал, что как бы можно все, что угодно сейчас говорить, от самого дебильного до более-менее конструктивного. Вот, и это звучало действительно очень здорово и круто, но в нашей жизни очень много вещей, которые здорово и логично звучат, однако нихера не работают на самом деле, и похоже, что это одна из них. Вот, потому что проводилось несколько проверок, несколько экспериментов. В 58 году сделали эксперимент, когда разделили на несколько групп, соответственно, эти несколько групп действовали по методологии брейншторма, и, ну, студенты взяли, и еще взяли людей, которые как бы одиночки, то есть, которые отдельно сами генерировали идеи, и оказалось, что люди, которые просто сами генерируют идеи, не по технике брейншторма, типа их критикуют, они гораздо эффективнее, они предлагают гораздо больше эффективных идей и мыслей.
В том, я не знаю, про тот ты эксперимент сейчас говоришь или нет, я тоже прочитал эту статью за каким-то хером. Там было несколько экспериментов, и один из них, что была контрольная группа, которой вообще ничего не сказали, как себя вести,
да,
они
да.
должны были нагенерировать идеи. Одной группе сказали следовать строго по эталонному сценарию брейншторма,
да.
не критиковать друг друга.
Угу.
А третья группа предлагала идеи, а потом у них начинались дебаты. Они предлагали, вкидывали все новые идеи, обсуждали.
Там и одиночки, по-моему, были, если я не ошибаюсь. Типа, одиночки. Ну, не суть, мы это уточним.
Ну, вот. И, в общем, самая эффективная оказалась третья группа с обсуждениями. И из-за этого делается вывод, что брейншторм, сука, не работает.
Сейчас я чуть потуплю, подожди, потом вырежешь это нахуй. Никаких серых вставок.
Это грех не вставить. Никаких серых вставок, блять. Чтобы я больше их не видел.
Сука, я буду молчать, чтобы не было ничего смешного, по-твоему.
А я просто вот здесь вот. Ну-ка, доставайте мой набор фокусника, блять. Сейчас я покажу фокусы. У меня был набор фокусов.
Вот эту хуйню будешь делать. Опа, блять.
Блять, что это?
Опа. Ну, типа.
Что, блядь? Я таких фокусов не знаю, Валер, блядь. Извини.
Блядь, над другой стороной в камеру. Блядь, это тяжелее, чем...
Вот этой стороной в камеру надо.
Это тяжелее, чем я думал. А что, если я просто зачту цитаты? Потому что мне кажется, они классно выражают мысли, которые... Ну, я основные цитаты выписал из статьи, которые мне понравились. Коллективность научных групп увеличивается на 20% каждые 10 лет. Больше не существует единичных гениев, как Эйнштейн и Дарвин, однако в исследованиях оказалось, что одиночные решения эффективнее брейншторма. 48 человек поделили, ну это я вот как раз расписывал. Научные статьи с несколькими авторами цитируются чаще, чем статьи с одиночными авторами. Это из-за усложнения науки и многообразия ее дисциплин. Ну то есть, соответственно, у нас появляется междисциплинарная дисциплина. У нас появляется, да, большее количество научных дисциплин, которые лежат на стыке, чтобы разобраться в некоторых причинах, в некоторых явлениях тебе просто требуется гораздо больший набор специалистов разнонаправленных. Вот. Круче всего показали себя вот для подобных решений именно дебатные условия, потом идет мозговой штурм, и потом просто отсутствие какого-либо сценария, когда ты просто говоришь от пизды со своей группой.
Uh-huh.
Как говорит похуй. Как говорит какой-то чел с немецкой фамилией, хотя указание «не критиковать» часто упоминается как важное указание в мозговом штурме, это, кажется, контрпродуктивной стратегией. Вот, и там вот что меня заинтересовало, там еще одно исследование описывалось, в котором чуваки начали составлять таблицу ассоциаций. И у меня всегда такое было, что типа, вау, ассоциации, это же такая рандомная штука, типа, ты можешь подумать обо всем, о, баклажановый сноуборд, типа, вообще без разницы.
А на самом деле все про одно и то же думают.
Да, на самом деле люди, вот когда им дают какие-то относительно клишированные слова, там типа цвет синий, и все такое, небо, там, цвет желтый, подкаст «Недушный рационалист». Ну, то есть, да, что такое, что закрепилось очень давно в массовом мышлении. И мне это так поразило мысль. И теперь вот эта игра, Imaginarium, кажется, называется, настолка, где пытаются... Давай, в студию, пожалуйста.
У нас Dixit — это клон Imaginarium.
Dixit как раз оригинальная.
Да, вот подобная штука, где демонстрируются карточки и потом предлагаются... Лодка. И предлагается по ассоциациям угадать, по карточке угадать, какая ассоциация, или как, в чем суть?
Ну, это сложные правила, не будем.
Ну, это литерали ми. Да, эта игра становится менее рандомной. И, походу, чуваки просто, возможно, они прочитали это исследование, они такие, типа, о, ассоциации кажутся рандомной штукой, но на самом деле не являются такими. Это прикольно. Вот.
Так там они иллюстрировали мысль как раз того, почему дебаты полезны. Потому что если сидит обычная группа, то все начинают вкидывать примерно то же, что ну и на большей выборке люди. Вот эти клишированные фразочки все вкидывают, ассоциации, которые всем приходят в голову.
Да.
А если в группу сажать подсадного человека... который начинает какую-то херню откровенно нести, то люди становятся более креативными. Они уже думают, блин, что он несет?
И они думают, типа, за рамками.
Да,
да.
Перестают говорить, типа, небо синее, и начинают...
Да. То есть... Да, если есть какой-то чувак, который подталкивает их воображение, они начинают креативить, типа, сильнее.
Да, и то, что если они с ним не согласны, они начинают задумываться, почему так. Ну и, собственно, результаты показывают, что... Именно по критерию количества предлагаемых вариантов группы с дебатами предлагают больше вариантов. То есть они выигрывают именно даже
по
количеству.
То есть, по сути, критика, наоборот, подстегивает креативность, а не, типа, задавляет ее, как думал Алекс Оксборн.
Да, это контринтуитивная штука, с одной стороны. Но с другой...
Это контринтуитивная штука контринтуитивной штуки, потому что в начале 20 века его идея казалась контринтуитивной.
Да, а сейчас она кажется интуитивной.
Да. Вот.
Мне вот не нравится во всех этих статейках, которые появляются, типа, эксперимент Милгрэма оказался хуетой.
Да.
И потом начинают там какие-то воспоминания там людей, говорят, да, блядь, мы понимали, что никого не бьют током на самом деле. Неужели вы думаете, чтобы я бил током?
Социальные эксперименты поведенческие, камон, это же...
Так, блин, это тоже социальный поведенческий эксперимент, по сути.
Да.
Ну, тут у тебя дофига факторов, которые ты хрен поймешь, как учесть. Может, у тебя просто получилась более креативная группа одна. Типа, да. Тебе надо тогда их дохерище экспериментировать.
Я более чем уверен, что методология, которая позволяет это учитывать, она присутствует, просто ей надо уметь грамотно пользоваться.
Конечно, присутствует, но вот я не уверен, что в каждых этих экспериментах она была задействована должным образом.
Да.
И особенно стоит обращать внимание на то, когда ты не читаешь даже оригинальную статью, а читаешь просто статью на Нью-Йоркере, которую написал журналист, который сам, возможно, ни одной статьи не
прочитал. А потом еще через Google переводчик прогоняешь, чтобы точно достоверность повысилась.
А потом Валера скидывает, блядь, надо прочитать, сейчас будем обсуждать эту хуйню. Я, блядь, Ладно, давай. Первый абзац, саммари, блядь. Google Translate. Все. Прочитал, блядь.
В продакшн, ёпта. Поэтому я и не люблю научную тему. Чтобы досконально на них говорить, надо ебать хуевую тучу времени, и в результате ты останешься практически ни с чем. Ну, то есть, по сути, вот мы сейчас... смотрим просто, вот как нам это поможет в жизни, кроме того, что мы повыебываемся и расскажем на подкасте. Там, не знаю, может, одна женщина нам даст, типа, вау. Скорее, да, вот, это даст нам как раз практикоориентированную какую-то штуку в плане того, использовать это или нет. Не так, чтобы это дико важно. Вещь, без которой...
А вот про использование как раз я бы хотел сказать. Поскольку я ничего не слышал об истоках этой техники, про то, что он считал, что нельзя ничего критиковать. Вот сейчас, когда я это уже знаю, мне это кажется вообще полной хуйней. И мне бы не пришло в голову сказать, типа, ребята, сейчас мы устраиваем брейншторм, и все на этом, блядь, заканчиваем. Этапа обсуждения у нас не будет, потому что это вредно.
Не, подожди, а разве они как раз-таки, ну, в плане, они же сначала... Они не делали так, что они собирали просто идеи и пускали их в продакшн, типа пушили на мастер.
А вот из этой статьи такое впечатление, что так и есть, типа.
Не-не-не, ну конечно они потом отсеивали идеи, там просто суть в том, что процент качественных практикоориентированных идей, он типа меньше, чем если ты будешь дебатным образом их доставать, потому что, ну опять же, креативность.
Смотри, я единственное могу...
Я бы хотел посмотреть на мир, где эти люди воплощали все идеи, которые добыли брейнштормом, типа. Возможно, мы в нем как раз живем, и это много объясняет. Прикинь, там Путин собирает конференцию, так, брейншторм, типа. И они просто нахуярили пачку законов. И Лукашенко
приходит, блядь, у меня много идей.
Да, они нахуярили пачку законов, и они так, фух, плодотворно поработали в продакшн, типа.
Что хотел сказать, блядь? Ну, у тебя спрашиваю. Вот ты же ну, знаешь, ты же что я хотел, да, сказать.
Чего?
Чего?
Я помощь зала.
Что было у меня в голове?
Короче, непонятно, как это должно в итоге помочь. Просто я себе представляю, вот прям явно неправильный вариант, который вот сейчас подтверждает эта статья, это если ты сначала приходишь, говоришь, чуваки, сейчас устраиваем брейншторм, накидываем идеи, не обсуждаем, не критикуем, просто как можно больше накидываем. Вы их накидываете, потом он говорит, а теперь фаза 2. Начинаем обсуждать, но теперь запрещено предлагать новые варианты. Обсуждаем только то, что уже сгенерировано. Вот это будет максимально неэффективно.
Ну да. Ну хотя с другой стороны, в плане практикоориентированности, знаешь, если вы, я просто представляю, какие-то стартапики, и вы такие сидите, и вы уже докритиковались, блин, до ручки, и вы уже просто тупите, вы зациклились на это. В таких случаях, мне кажется, брейншторм может быть немного, ну, свежего воздуха может добавить. И знаешь, вообще, когда наука изучает такие вот штуки, которые мы используем в быту, и это еще не медицинские, а психологические, ну, однозначно сказать, для всех ситуаций вряд ли, блядь, можно.
Ну, это, в принципе, инструментальной рациональностью можно как раз назвать. Какие-то да. Штучки, типа
да.
Таймеров, того же самого
брейншторма. Трекеров времени, да, всякая штука.
Вот. Оно может не помочь конкретно тебе, но помочь кому-то. Оно там влияет, хер знает, сколько параметров еще могут повлиять на твою продуктивность. Короче, это все очень сложно, и остается только... смотреть в конкретном случае, пробовать разные штуки.
Что-то заебись. Поможет, это что-то нет. То, что мы вам и посоветуем.
Друг, на тебе лица нет. Да, это потому что они очень долго сидели. Оно стерлось.
Мы тут ТикТок завели. Завели ТикТок. И зафорсилось несколько роликов, в которых Рома говорил про гомеопатию. И насчет этого я вспомнил такой некий...
Ну, как вы понимаете, на подходе новый ролик про гомеопатию.
Нет. К сожалению, Фитяр, вообще блядь. Нет. Я вспомнил некую такую развилку, в которой еще... Ну, я понял вот это вот типа брейнфак, когда я начал заниматься популяризацией науки. Представим, что... Ну, ты пиаришь любой научно-популярный проект. И у тебя есть, грубо говоря, сейчас ограничимся двумя вариантами. Первый — это ты можешь продвигать темы, которые тебе интересны, и которые потенциально могут быть интересны людям, они практикоориентированные, они крутые, о них мало кто рассказывал, их сложнее производить, но как бы кажется, что ты приносишь больше информации, человек реально начинает знать что-то новое. Второе, ты можешь обсасывать обосранные темы гомеопатии, ГМО, научных фриков,
экстрасенсов
и т.д. и т.п. И тут такая проблема, что, ну, крайне сложно толкать что-то по-настоящему новое в интересной подаче, ну, по непроторенной дорожке, и поэтому огромное количество, типа, YouTube, научпоп-контента, оно заключается именно в этом. И ты такой стоишь и думаешь, блин, хочется делать что-то крутое, но это ни хрена вообще не окупается в плане медийного внимания, а потом ты случайно на подкасте заикаешься о гомеопатии, просто случайно, и все, типа, пиздец.
И 50 тысяч просмотров в ТикТоке, ебать. Я проснулся другим человеком, блядь. Я смотрю, у меня толпы фанатов стоят.
И самое обидное, что ты заходишь в комментарии, там, типа, несколько сот комментариев, и люди спорят на эту тему. До сих пор, да. Блядь. И я не знаю, возможно, года 4 назад я бы ввязался во что-то. Тут ты просто сидишь и думаешь... Причем те омерзительны все. И те, которые говорят более-менее здравые...
Тебе-то понятно.
Вообще все.
Тебе омерзительны все. Даже особенно ты, блядь.
Пошел нахуй, типа. И те люди, которые...
Иди ксит свой забирай, блядь. Надо его убрать.
И те люди... которые говорят мысли, которые схожи с твоей позицией, и те люди, которые говорят какие-то
противоположные
мысли. Потому что просто вы, блядь, заебали. Сколько можно обсасывать гомеопатию? Ребята, долбанный 22 век. Типа, кто хочет, разберется. Кто не хочет, не разберется. Оставьте в покое, просто скипните. И я все понимаю, я понимаю. Панчин большой молодец, и до сих пор миллион людей этим лечится, и вот они умирают, и уж вы заебали. Блять, если вам надо умирать, просто типа feel free, сука, тратьте на это деньги в терминальной стадии рака, травите свои обосранные гомеопатии. Просто, ну хватит это обсуждать. Говорю о себе в данный момент. Ну типа сколько можно. И да, таких тем уже просто тошнит. И на самом деле это проблема не только популяризации, это проблема типа любого пиара. Проблема в том, что то, что интересно в основном людям, может тебя пиздец как сильно заебать и казаться старым, а для кого-то новая инфа, вау! Я иссяк.
Да я даже по поводу рациональности, те темы, которые себе там 2 года назад записал, я уже некоторые смотрю и думаю... Блин, да, это да, никому да, не да. интересно.
Да, да, да.
Я просто уже много раз это прокрутил, много раз встречал, мне кажется, что это избитая максимальная инфа.
И прикол в том, знают, что, блядь. Ну, процентов для 90, наверное, 9,99 миллиардно тысячных, короче, если ты скажешь когнитивные искажения, это что такое? А для тебя это уже типа, ну, чел, камон.
Да.
То есть для тебя это уже типа... Не знаю, ошибка выбора — это такой мейнстрим, там, типа.
Да, да.
А для кого-то это крайне интересный новый контент.
Получается, и... один хер, и ты будешь рассказывать про неинтересные вещи.
Ну, либо ты будешь рассказывать про что-то интересное тебе и собирать гораздо больше хайпа. И это, на самом деле, мне кажется, проблема практически всех людей, которые работают в медийном пространстве, которые что-то там вообще, в принципе, делают. Ну, это как, типа, да господи, даже блогеры, типа, Гера Мартел, он выпускает бумагу, рисованный мультик просто на листке бумаги, типа, не суть. И это очень прикольная тема, но проблема в том, что нас заебало его много лет назад. И он в какой-то момент, типа, бумаги больше не будет, а потом он такой, ладно, в пизду, типа, получайте. Или там со скриптонитом, как он там песню «Любовь» или «Космос» просто перестал исполнять на концертах. Но он может себе позволить, потому что, ну, блядь, да, хит, но если он не исполнит, он будет продолжать быть популярным, типа...
Ну, это да,
не
проблема
у всех роскоши есть.
Творческих людей. Либо ты будешь делать то же самое, за что тебя когда-то полюбили 10 лет назад.
Да, да, да.
Либо будешь пытаться что-то менять.
Будешь свой
менять.
Catchphrase, типа, говорить каждый раз спустя 20 долбанных лет. Да. Это ужасно.
Да.
Помните, дети, сексуализировать можно только давно знакомых людей в специально... подготовленных условиях.
Так, дело в том, что я предусмотрел тот момент, когда я устал и без настроения приду на подкаст, и я выписал шутки, да?
Нихуя себе.
Сейчас будет смешно. Подготовьтесь, сделайте немного дыхательных упражнений, да? Мы писали, отложите все и слушайте.
Какого хуя вы писали, я не понимаю.
Блять, какая же хуйца.
Блять, что?
Подожди. А, вот, короче, у меня есть отдельный вид панчей, которые, типа...
О, ты изобрел новый вид панчей.
Это субъективно новый вид панчей, не так, чтобы.
Хорошо.
Иногда я просыпаюсь, не знаю, в 4, но в 4 утра, в 10, и...
Ну, каждый раз обоссанный.
Да, тобой. Хватит, может быть, Рам, ты, блядь, не задумывался.
Ладно, ладно, всё.
Да, и у меня появляется какой-то панч, он может следовать из моего сна, он может просто быть. Я понимаю, что если я не запишу его в данный момент, то он, типа, пропадет навечно. Поэтому я усталыми руками беру телефон, щурюсь, потому что у меня белая тема в Дискорде, и пишу себе в личку Телеграма панчи, и потом я просыпаюсь, и каждый раз эти панчи, они какие-то потрясающие, они таким сонным голосом невероятно записаны, и я не всегда, я не могу их предсказать, я их не помню, и я не всегда вообще понимаю, в чем шутка, но они мне очень каждый раз нравятся.
Mm-hmm.
Вот, ну то есть, типа, вот эти панчи с просони, они в духе того, что, типа, я вот включаю утром голосовуху, и там что-то, типа, чисто гипотетически, если подразумевать гипотезу мультивселенных, то в одной из вселенных в будущем я... Блять, я забыл его. А, похуй, мы сейчас найдем. Времени у нас много.
Мне один раз друган анекдот тоже так рассказывал. Долго рассказывал про какого-то мужика, что-то какие-то истории, что-то пришел, там с кем-то поговорил. Блять, забыл, что дальше. Ну хуй с ним, ладно. Я такой, блять, охуенный анекдот, слушай.
Я, знаешь, я когда-то... под накуркой, типа, я придумал анекдот, который показался мне очень поучительным. Анекдот, типа, был таким. В общем, автобус. И там едет зумер, и он такой, типа, блять, опять приложение не открывается. Мое любимое, сука, ТикТок глючит. Как же я заебал, как я ненавижу эту жизнь. И там сидит миллениал и такой, типа, чел, у меня степуха 1000. Он обращается к зумеру, говорит, ты, типа, дурак. Типа, в чем вообще, ну, то есть... Это, по-твоему, проблема? Чё за дерьмо? И там за ним, короче, сидит бумер, который такой, типа, чел, мы не жрали. Мы буквально, типа, не жрали. Мы... Было так, что мы голодны, и, короче, у нас были одни лапти на 3 человек. И пока вот дырки в них не будет, ну вот, вот прям вообще, чтобы их не было, мы их всех носили. И на него поворачивается старый-старый дедок и такой, типа, а мы во время войны вообще говно жрали. Анекдот поучительный тем, что периодически, ну, ты выебываешься трудностями, а они не очень крутые, если это по-настоящему сложные вещи.
Тут еще получается немного философская история. Да. Замкнулся, дед жрал говно, и вот этот пацан, у которого грузится
ТикТок, он тоже жрет говно. Ну, я говорю, то есть это такие...
Типичный подписчик национальности.
Как говорится, заходишь в школьный туалет, и там все стены в дерьме, и ты в этом виноват, и твой подписчик там чихает во время еды.
Что, блядь?
Ну, типа, блядь.
Я не понял.
Ну, ты знаешь, эту хуйню, когда заходишь в школьный туалет, там все стены в дерьме, и там на потолке дерьмо свисает. Ты такой, как это вообще возможно? И ответ на то, что, ну, там, типа, просто чихает твой подписчик во время еды. Ну, потому что твой контент — это каловые массы. Да, блядь, ты заебал. Почему я каждый раз, ты так на меня смотришь, я начинаю тебе шутки описывать, объяснять. Это же ужасно.
Ну, блядь, ну а ты что думал?
Ну да.
Жизнь — это не сахар.
Чисто статистически, вероятно, неотвратимо следующее событие, которое я с нетерпением жду. Однажды, через много миллионов, миллиардов лет, я реинкарнирую твоего отца и дам тебе поебал, сука. Помните, дети?
Вот, и у меня есть несколько как раз утренних панчей, типа. Звучат они так. Жизнь как далматинец. Очень дорогая хуйня, хотя это просто беспонтовое ЧБ. Потому что цветным мир-то стал недавно, буквально году в 2015-м. А до этого, помнишь, когда мы на квадро HD перешли? До этого, ну, буквально HD было повсюду. Это ж пиздец. И, блин, я когда в футбол играл, и там мяч в ворота, значит, летел. И я вот так вот прицеливаюсь и понимаю, что мир в 120 FPS перевели, а до этого только на 40 было. Ну, вот это часть. Это я у Юрия Николаевича Вафина спиздил. Но... Любая женщина как полотенце. Очень хочется, чтобы она тебя обняла, но когда она тебя обнимает, она мокрая. Ну, типа, неприятно, когда она мокрая, оно...
И сразу нужно новое полотенце.
Да, оно должно стать мокрым после того, как ты им вытерся, а так оно неприятно, как тряпка с пола. Женщина как полотенце, потому что есть для ног, а есть для души.
Со смыслом!
Прожить год, как съесть один арбуз. Во, вот такие панчи я не могу, блядь, предугадать. Прожить год, как съесть один арбуз. Ведь чем больше ты их съешь, тем больше вероятность, что ты обоссышься. А, да, был сон, когда я во время сна, я проснулся и понял, что я засал подкатить к потрясающе красивой девушке внутри своего же, блядь, сна. Типа, знаешь, это такое мета-сыкло, когда ты сам создаешь себе позицию и такой, пиздец.
Я в осознанном сне, да,
в осознанном сне. Я понимаю, что это сон, я понимаю, что женщина настоящая, я все еще не могу перебороть себя, типа, инцел уровень 100. О, почему нельзя ебать тайских кошек? Возможно, это не кошка, а кот.
Ну, ожидаем.
Можно ли ножевой бой с хирургом считать за бесплатную операцию? И точно ли это полезно для здоровья? Блять, ладно, еще два осталось, подожди.
Два часа. Нужна публика, нужен смех и аплодисменты, да?
Ты наложи его на... Сейчас... Сейчас, подожди, у меня.
Я в следующий раз зачитаю отрывок из монолога Евгения Петросяна. Я в прошлый раз смотрел телевизор не по своей воле.
У тебя есть телевизор?
У меня как раз нет. И там показывали монолог Петросяна. Как я понял, это, ну, из недавнего творчества он все-таки что-то выпускает еще, потому что там было про какие-то новые технологии и умный дом. Я охерел, когда послушал. И вы послушаете.
Ты когда-нибудь задумывался, что когда ты живешь в переходе, ты находишься внизу социальной и физической лестницы? Да? Хуя ты умный. А давай ты сейчас смех вставишь, типа, после закадровой. А, ребята, вы когда-нибудь задумывались о том, почему после стопки водки так хорошо становится, так тепло? А, дело в том, что ваше тело поддерживает температуру тела 36,6 градусов. А водочка, как известно, имеет целых 40. Давай покурим, пожалуйста.
Вот это признание публики. Оно... Дорого стоит.
Я вас люблю.
Была, короче, вторая тема у нас.
Сука, ты заебал. Я рассказывал уже Роме. Я хожу в тренажерный зал. Именно поэтому выпуски не выходили так давно.
Две недели назад, как обычно, выходил выпуск, блядь.
Я очень занят. Не могу с вами говорить, ребят, все, давайте, пока, я в качалке. Вот, и там был чувак, он играет в настольный теннис, наверное. Ладно, я не буду эту тему шутить, потому что мы ходим в одну качалку, вдруг он мне пизды даст. И он такой: о, я вас видел на каком-то научно-популярном YouTube-канале. Я такой: и чё, как? Он такой: ну, зря вы бухаете, популяризация алкоголя — это вредно, и поэтому здесь водичка. Я не знаю, как, типа, показать... Это вода. давно его мыл, да?
Никогда не мыл.
Вырежу это. А, да, вообще вторая... Вторая тема, о которой мы...
Вторая тема, короче, у нас есть.
Которую... Он меня подъебывает на тему того, что я вот так начинаю, типа. Ну, просто обычно в конце какую-то тему заканчивает Ромина шутка, поэтому я такой, типа, мне немного стыдно, я краснею.
Немного тошнит. Да.
В общем, тема называется как «Шутки. Радикализируют ли они общество?»
С чего ты опять начнешь читать свои шутки, блядь? Вторая тема — «Шутки!» Написал тут шутки! Блядь.
Задумался я об этом, когда делал ивент по феминизму в Москве, и мы там общались с девочкой.
Кстати, в комментариях спрашивали, что за история у Валеры с феминисткой. Может, расскажешь
вкратце? Нет, я скинул ссылку, я... Нет.
Вы этого никогда не узнаете.
Ссылка была в комментариях. Можете почитать, там все очень развернуто. Я не хочу думать об этом. В общем, во время организации этого проекта я много взаимодействовал с феминистками, и в том числе вот там была типа девочка, грубо говоря, ученая из Америки, да? Так ее с дианоним. И мы с ней часто сцеплялись на тему вообще юмора, потому что я привык воспринимать юмор как нечто, что помогает мне жить. То есть, если у меня появлялся какой-то жесткий загон на тему личности своей, я начинал его прошучивать, да? Mm-hmm. Юмористическая терапия. И как будто бы он переставал так сильно давлять на меня, иметь такое большое... Потому что когда есть какое-то табу, табу в чем? В чем суть табу? В том, что ты его не проговариваешь, ты мало с ним взаимодействуешь. А тут ты как бы раз проговорил, два, и ты как-то под другим углом на это посмотрел, и уже вроде как не так больно. И я всегда являлся сторонником того, что можно шутить на самые жесткие темы, и типа, это шутка.
Согласен.
И тут возникает некоторая проблема. Проблема заключается в том, что она мне скинула статью, блядь, я ей написал с просьбой скинуть статью повторно, но не то чтобы я у нее в ЧС, но, грубо говоря, очень близко к этому, поэтому она проигнорила сообщение. Была какая-то статья о том, что мужчины, которым показывали юмор, посвященный насилию, становились менее толерантны к нему. Вот, и мы вот сейчас, я скинул Роме, мы прошарили несколько статей на эту тему, что я хочу сказать. Во-первых, есть эффект запоминания как раз, типа юмор, он, вот, рифмы, юмор, он способствует усвоению информации, он реально это лучше гораздо откладывается в памяти, скорее всего, просто из-за того, что, типа, юмор как построен. Сетап, панчлайн, то есть некая предыстория и разрушение ожиданий, то есть ты прогнозируешь финал истории, он оказывается другим. Соответственно, такой, о, я с этим не сталкивался, некая новая инфа, некая креативная штука, и ты такой запоминаешь это. Что ты прочел в этой статье?
В статье я прочитал о том, что было несколько исследований, как я помню, там, допустим, два, не помню уже сколько. Либо один. Одно. Один.
Так.
Исследование о том, что сексистские шутки делали мужчин более толерантными.
Стой, насилие. Это оно и было? А, насилие. Окей, так.
Дальше там описывается суть эксперимента.
Угу.
Гениальный просто, по-моему, эксперимент. Мужчинам давали прочитать 5 шуток. Там, кстати, сами шутки не приведены. Я не знаю, не могу их оценить, насколько они, действительно ли они хороши. Ну ладно, не важно. Мужчины читали 5 сексистских шуток. Затем им рассказывали какой-то кейс, реальный изнасилование, и просили высказаться по поводу того, что они думают, и насколько они симпатизируют насильнику. Самое главное, они хотели выяснить, насколько мужчины могут себя поставить на его место и там оправдывают его. И оказалось, что люди, которые вот читали, мужчины, не люди, а мужчины, которые читали эти шутки, они больше симпатизировали насильнику потом.
Mm-hmm.
И делается вывод, что они сами становятся на путь
насильника. Я, кстати, могу представить такую ситуацию в жизни, знаешь, которая типа, подтверждает результат этого эксперимента. Ну, то есть, грубо говоря, некоторые из нас занимаются сексом с женщинами, и об этом в разных компаниях они рассуждают очень по-разному. Типа, если это какой-то близкий диалог с подругой, ты об этом рассказываешь, ты можешь как-то... больше пойти в эмоциональную составляющую, типа рассказать, как тебе было, как ты ощущал более-менее искренне, да, сбросив налет социальной маски и все дела. Если ты обсуждаешь с друзьями, может быть, так же, но с каким-то там, типа, коллегами или какими-то людьми третьего сорта, третьего плана, и надо просто вкинуть, ты можешь там повыебываться, типа, блядь, и она на следующий день она ходить не стала. То есть это как бы некий фрейм, да, то есть будет странно, если вы с чуваком знакомы, 5 минут такой, начиная себя обсуждать с женщиной, такой, это было так нежно, господи, я зарыдал в конце. Типа, это просто, блядь, неуместно. И поэтому то же самое, если ты шутишь на тему насилия, и потом кто-то поднимает серьезный вопрос, скорее всего, ты будешь, менее серьезно обсуждать эту мысль, менее конструктивно. Ты будешь, типа, немного с подъебом ее воспринимать, поэтому... И тут, на самом деле, я понимаю, что даже если бы... тут, как сказать, я веду себя абсолютно не как рационалист, в отличие от обычного моего поведения, которое строго рационально подчиняется всем законам Ютковского, первому, второму, третьему, да?
Знаменитый третий закон.
Да. Ютковского. Да, то есть...
Никому не рассказывай. О первых двух законах Ютковского.
Да, то есть, если вы посчитаете Конституцию Ютковского, то, я ни разу не нарушал ни пункта. И я понимаю, что если бы даже мне привели полностью научно верифицированные, 100% evidence-based факты о том, что юмор негативно сказывается на медийной культуре, я бы вряд ли перестал его использовать, потому что, я повешусь, тогда есть, к тебе приходят и говорят какую-то тупую дичь, и ты такой, я думаю, мы расходимся во мнениях, но, пожалуй, каждый останется при своём. Я бы не вывез, это очень тяжело.
Вот, да, когда ты мне скинул эту статью, я тоже подумал о том, что, вот сейчас они скажут, что они все очень хорошо проверили, получили доказательства, что действительно юмор радикализует общество, мы будем закрывать нахуй подкаст? Или что? Что вообще? Какие...
А мы здесь шутим?
Какие...
Я ни разу не шутил.
Что мне делать? Что мне с этим делать? Как рационалист я как раз не могу просто сказать, я буду игнорировать эту суку.
Слушай, рациональность, она же не объективна. Рациональность настроена исключительно субъективно на тебя. Как мы говорили, можно использовать рациональные методы, чтобы устроить какой-либо геноцид.
Если сказать, что мне вообще-то похуй на ваше общество, я все это затевал ради себя...
Да, тут, очень много...
Попробуйте
сказать. Я просто что хочу сказать. Они там приводили еще... Они гениальные эксперименты какие-то приводили.
Но в итоге, я думаю, нам нужно пораньше сказать о том, что чуваки попробовали воспроизвести все эти потрясающие эксперименты, и нихуя не получилось.
Развести?
Воспроизвести.
Воспроизвести.
Они получили... Во-первых, они не получили... статистически достоверных доказательств того, что действительно даже в условиях этого эксперимента эти шутки радикализуют людей. Более того, больше вес имеет нулевая гипотеза, то есть то, что...
И феминистки. Продолжай.
То, что эти вещи абсолютно не связаны. То есть это не то, что мы не нашли там особых подтверждений, это просто дерьмо поставленные невоспроизводимые эксперименты. И авторы статьи...
Во-первых, где-то найдешь, 15 мужчин. Мы уже пытались назвать 5 женщин, было тяжело.
Сейчас нужна опять сноска. А почему на потолке говно? Так, а почему мы не нашли 5 женщин? Я об этом не слышал. Когда мы приглашали 5 женщин на подкаст?
Нет, конечно, где бы мы их нашли? Я вспомнил...
Одна-то не приходит.
Эту историю с Луи Сикеем. Вспомнил историю с Луи Сикеем, стендапером, потрясающим стендапером, который в какой-то момент, много лет назад, к нему зашли коллежанки. Это феминитив женского рода слова «коллеги». К нему зашли коллежанки, и он спросил, можно ли я при вас придрачу? Придрачусь.
Немножко придрачусь. Тут гвоздь надо забить. Я тут немножко придрачусь, пока встаю.
Можно я немножко?
Я ж мужик, блядь. Мне Надо полку приколотить.
Не, просто перед тем, как ты начинаешь дрочить, ты придрачиваешься немного, чтобы понять темп, да, вот всю эту штуку.
Чтобы найти.
Найти, как бы, порно, которое тебе нравится. Мы не дрочим на порно, мы профеминисты, мы дрочим исключительно на гвозди, блядь.
Не говори самое главное про Екатерину Шульман. Я тут трижды боялся.
Да. Так вот, и он спросил, можно ли я подращу? Они такие... Feels free,
to go. Это обычный вопрос.
Это выйдет обычный раньше, вопрос. Чем на Netflix. Охуеть, увижу своими глазами. В общем, вот, он подращил при них. И через 8 лет они такие: а, точно, у меня же психологическая травма. Расскажу-ка я об этом всем. И он теряет огромное количество контрактов, переживает тяжелейший год, делает в том числе на эту тему стендап. И он говорил о том, что типа, чуваки...
Поднимает бабки.
Да. Ну, как сказать, он, конечно, пережил ад, но типа его жизнь не закончилась, медийная карьера в чем-то тоже. И он сказал, что, чуваки, что я извлек из этого? Если вы спрашиваете о чем-то человека, да, о чем-то, может быть, не очень комфортным или странным, и он отвечает «да», спросите еще раз. И вот, мне кажется, этот принцип можно перевести, типа, на психологические эксперименты, что если вы получили какой-либо результат, который, возможно, соответствует вашим ожиданиям, чуваки, проведите эксперимент еще раз.
Да, и вот я как раз хотел сказать, я не договорил о том, что авторы... которые вот попытались воспроизвести, у них ничего не получилось, они прямо в выводах пишут, типа, обращение к своим коллегам: ребята, не стоит такие серьезные заявления делать, не получив прям очень хороших статистических данных, действительно качественных, до которых не доебаться. Типа, ну я понимаю, что, скорее всего, люди, авторы тех первоначальных статей, они, возможно, не хотели прям добиться какой-то истины. Они хотели хайпануть, они хотели подтвердить там свою точку зрения. А уж репортеры, которые потом написали статейки.
Да. Не, ну, репортеры, да. Ну, это... Да.
И мне вот не нравятся эти все интерпретации, типа, когда начинают говорить, там, эксперименты, вот про тот же эксперимент Милгрэма.
Генерализировать начинают выводы.
Тот же эксперимент Милгрэма. Я немножко расскажу, поскольку все равно об этом говорим.
Поскольку вдруг кто-то не знает.
Не, не про сам эксперимент. Сначала был типа скандал со Стэнфордским тюремным экспериментом, да. Когда оказалось, что участники тех событий начинали говорить: блин, ну вообще этот чувак, который проводил эксперимент, он нас сам подталкивал к тому, чтобы становиться садистами вообще-то, ну... Ничего такого у нас
сейчас, подожди, не было. Суть эксперимента Милгрэма в том, что людей били током, говорили бить током.
Стэнфордский я сейчас говорю.
Не, я...
Смотри, я сейчас, короче, говорю про Стэнфордский тюремный эксперимент.
Да,
там людей посадили, типа, в тюрьму, якобы инсценировали. Одни были заключенными, вторые надсмотрщиками.
Да-да-да.
Дальше, типа, над ними просто наблюдали и увидели, что... Надсмотрщики начали проявлять садистские наклонности, короче, издеваться над заключенными, и пришлось эксперимент досрочно прекратить, потому что уже там совсем кто-то начал орать, что ему плохо, выпустите меня.
Потому что сняли слишком много фильмов на тему этого эксперимента, типа, да хватит.
Вот, его, естественно, по этическим причинам никто не пытался воспроизвести, потому, ну, почему? Почему, блядь, не воспроизвести? Окей. Вот, и сейчас...
Я могу воспроизвести его в своей памяти.
Какой-то репортер решил покопать, нашел там свидетелей, тех, кто участвовал в нем, и, типа, сделал такое журналистское расследование. Оказалось, что, типа, на самом деле никто там сам тоже не радикализовался.
Оказалось, что очень криво составлены группы, во-первых. То есть там даже был рофл, что типа по результатам этого эксперимента мы можем заявить, что толпа белых подростков молодых, если их поставить в подобные условия, будут странно себя вести. То есть там не было вот как раз diversity, там не было разнообразия. Продолжай.
Ну вот, и типа тоже там, о, смотрите, кризис воспроизводимости, нам пиздели, все классические эксперименты пошли нахуй. В том числе пошел нахуй и эксперимент Милгрэма, где людей били током как раз и...
Актеров, да, которые имитировали, что их бьют током, да, да. И типа экспериментуемой группе говорили повышать давление до критической, те их слушались в основной своей массе.
Тем самым показывается сила авторитета, типа, что тебе говорят, то ты и будешь делать, типа, если это делать,
Да.
В правильную
Я не скажу, что это классический эксперимент. Это просто хайповый эксперимент. Потому что результаты вау. Люди, дикари, блядь, вот знаешь, вот да, они прям охуенно подходят.
А вы что думали, блядь?
Да, ну типа.
Да-да-да.
Я не знаю, осталось провести этот эксперимент в России и сказать, что типа русские, русские животные, вот знаешь, вот. И потом назвать эксперимент классическим, потому что ебать охуенная штука для заголовка.
Мне вот очень, кстати, нравится, что Милгрэм изначально это придумал, потому что думал, что это немцы. Сраные нацисты и ненавидят другие расы, блять, у него у самого были какие-то российские убеждения по поводу немцев, и он решил сначала просто по фану провести, ну, в качестве, ну, может, не только по фану, в качестве контрольной группы американцев, и оказалось, что, блять, американцы тоже хуярят всех током с удовольствием, нихуя себе.
И он такой, странно, то есть мы растим общество, которое говорит о том, что мы самая крутая страна, самая высшая нация, свободная, оправдывает то, что мы убиваем людей в других странах и лезем не свое дело, мы устанавливаем гегемонию, и они потом ведут себя не очень пацифично, вау, типа, кто бы мог, блядь, подумать?
Вот.
Я. Если бы я жил в то время... Они бы просто могли зайти и спросить, я такой, чувак, ну, да, будет так, ну, блядь.
Нахуй вы проводите эксперименты, спрашивайте
Валеру,
блядь.
Я вам просто так скажу, типа, чуваки, ну, камон, это же очевидно было. Ну, вы же тупые, америкосы, типа.
Письма на абонентский ящик.
На русском, да.
Потому что мы уже заебались пользоваться Google Translate, пока читали эти статьи, блядь. Статьи, блядь.
Было еще несколько статей про именно травлю в школе. И там были гениальные выводы в духе того, что, типа, ну, собственно, для буллинга использовались сексистские...
Подожди, я все-таки...
А, закончу.
Да, внесу эту херню. Нихера не опровергнут эксперимент Милгрэма. Типа, тоже какие-то есть факты, что люди говорят, да, блядь, на самом деле-то я знал, что это все постанова, я бы так бы никого током не стал бить. И тоже начинают орать, о, блядь, он не воспроизводит. Его много раз воспроизводили. В разных странах, типа, довольно недавно тоже, хотя, казалось бы, сейчас так уже все про него знают.
Этический комитет все-таки дал добро.
Эксперимент Милгрэма воспроизводили несколько раз, потому что там ты никого не бьешь, реально, током.
Не, ну там же вроде все равно, они разве не выебывались на эту тему?
Я об этом не слышал.
Ну ладно, окей.
Но, типа, воспроизведение их несколько штук, поэтому... Ну, типа, если вы начинаете разъебывать, тогда надо все-то. Это вот эти громкие заголовки мне никогда не нравились. Типа, оказывается, блядь, сейчас все. Все. Возможно, кому-то эта мысль покажется несколько.
Ну, кризис воспроизводимости это реально есть.
Есть.
Тут вопрос.
Да не положим честь. Уважайте, классический эксперимент.
Русский классический эксперимент, которому
все учили. Школа русского классического эксперимента. Имени Валерия Газманова.
Русское поле экспериментов. Блин, жаль, что у нас нет каких-то народных таких экспериментов. Не, у нас есть эти народные эксперименты с той советской девчонкой, которая встала полуголая и положила кучу предметов от, не знаю, помады до ножа. Ее там чуть ли не резать начали, короче. Исал, повесил табличку, делать со мной все что угодно. Ну, помнишь эту штуку?
Не слышу.
Ну, не суть. У нас вот такие вот эксперименты в России. В Советском Союзе, прошу прощения. Ну, и в России тоже недавно воспроизвели. А там были гениальные статьи о том, что изучали буллинг в школах американских. И, соответственно, буллинг был с помощью сексистского и разного вида там, юмора. И не то, чтобы они детей учили, как правильно булить других, просто дети как-то сами периодически к этому приходят. И да, они там делали выводы о том, что, ну, короче, тех, кого булили, было вообще не очень, типа, не очень им было. Я такой, ну, логично, спасибо, товарищи ученые, без вас мы бы вряд ли это поняли. И тут надо очень сильно разделять влияние, мне кажется, юмора на субъекта и объекта юмора. И, во-первых, это очень сильно различается, понятно, что, типа, объект юмора может очень по-разному воспринимать разные шутки в зависимости от его личности, болевых точек и так далее и тому подобного. И, наверное, самая главная, основная мысль, которую я хотел проговорить, это то, что юмор — это, блядь, инструментарий. И есть такая фраза, когда ты говоришь шутку, и человек говорит «это не смешно». Я ни разу не слышал, чтобы эту фразу говорили просто, когда шутка не понравилась. Когда человек тебе говорит, вот я как раз с феминистом, когда я что-то типа, я не знаю, ты послал какой-то мем про Никсель-Пиксель, тебе вот это приходит, это не смешно. Во-первых, это не смешно, фраза, это полнейший умственно отсталый дебилизм, потому что юмор субъективен, да, это как сказать, это несправедливо, нет, это справедливо, типа, вот это, типа, это первое. А во-вторых, она никогда не говорит, когда чуваку не понравилась именно шутка, она говорит, когда она его задевает. Вот, и там возникают именно штуки, просто феминистки, да, они говорят, что, типа, над этой темой нельзя шутить. Здрасте, приехали. Вот над таким нельзя шутить, типа... Если тебя попросит какой-то человек о чем-то не шутить, ты можешь пошутить, можешь не пошутить, в зависимости от твоего типа этического как бы компаса. Но просто какие-то вот темы запретные для шуток, бля, не. Вот и поэтому на самом деле у меня как раз эта история с тем, что нашего стендап-комика, ну как нашего, в смысле, что он в России работал, и Драка Мерзлезаде осудили за то, что он там типа что-то в разгонах сказал, что там типа русские походу обмазываются говном. Просто вот посередине разгона. Она меня, конечно, немного так нагнула. Потому что, ну, чувак не русофоб. Он просто какой-то милый стендапер, который, ну, типа, просто спизданул хуйни. Типа...
Я смотрел...
И некоторые там говорили, ну, возможно, шутка неудачная. Чел, у них там, типа, час или полтора разгонов.
Причем типа... запись идет вообще там часа 4-5.
Да, возьми просто любую шутку практически любого стендапера, вытяни ее из контекста. Конечно, она будет не смешной. Типа, а что должен золото юмор каждую секунду буквально просто... как сеятель подъемля плавно руки, просто по ниве зерна развивать, типа, нет!
Я вообще смотрю разгоны, и я смотрел этот выпуск, и там вот этот момент, для тех, кто не смотрел, он не отличается вообще ничем. Там не то, чтобы он что-то сказал, все такие,
да, что-то да, ты там мог, даже жесткого погнал. Не было, типа.
Нет, это просто одна секунда из кучи миллиона таких выпусков.
Да.
Стендаперы так шутят, типа... Это не было нисколько вообще, никак не отличалось от всего остального, блядь.
Было бы прикольно, если бы взяли его шутку и сказали, ну, знаешь, какую-то хуёвую шутку. Сказали, вот шутка про душ, мы видели, как Артур Чапарян её разбирал, хуйня шутка, мы тебя выгоняем из России. Бля, мне кажется, это было бы даже более понятно, типа, знаешь, чем то, что, ну, да, это очень неприятная штука. В статье просто, которая, с которой все началось, про вот этот эффект... Irony poisoning, отравление иронии, да, они прям говорят именно об интернетах, то есть они пытаются вот...
Запретить интернет.
Ну, в американском формате, ты думаешь, только у нас, что ли, так далеко нет. Они но пытаются именно просто... рассуждать, что типа шутки радикализируют, потому что ты можешь под видом шутки подать какой-то, ну, я не знаю, вот, там было несколько чуваков, несколько подростков, которые... Типа, начали угорать по какому-то околоэкстремистскому слэш-националистическому юмору, и в результате, я не помню, что в результате, короче, что с ним хуёво произошло, типа. Ну, короче, да, и вот, они говорят о том,
что... Подумаешь, блин.
Ну, знаешь, это как, типа, вот эта вот легенда про то, что почему каннабинол и вот трава — это опасный наркотик, потому что после него тебе становится, ну, ты такой... куришь, и такой вроде не очень страшный, и потом ты сразу такой, блин, вколите мне героина, короче. Вот тут то же самое, что ты типа сначала шутишь на какую-то тему, она становится для тебя приемлемой. Да. И это же, опять же, блядь, инструментарий, потому что таким образом можно принимать какие-то свои недостатки. Конечно, таким образом можно двигать, я не знаю, ну все что угодно. Но в смысле это как сказать, давайте запретим пенисы, потому что террористы ими размножаются. Абсолютно то же самое. А, ну да, я как раз думал о том, что типа...
А, ну так и написано, собственно. Авторы статьи так и говорят, блядь. Давайте запретим пенисы уже. Даже подчеркнуто. Ручкой.
На мониторе. Блядь, я вот здесь.
Подчеркнул. Все это время листал и не понял, какого хуя подчеркнуто.
А ну, в картинку все сложилось.
И сейчас вот долистал, наконец-то, этот момент.
Да, о том, что, типа, я просто думал о том, что, ну, типа, шутка, по сути, механизм убеждения, абстрагирования.
Хоть чего,
ну, типа, обесценивание в чем-то, да? Ну, да, не только, ну, например. В результате этого состояния становится трудно отделить ваши шутки от ваших убеждений. Сложнее анализировать социум, попробуй прочесть, что находится в голове. А, ну, короче, да.
Они типа... жалуются, потому что им сложнее работать становится?
Ну, не, это уже мои комментарии. Ну, типа, реально, просто они говорили, что сложнее анализировать. Ну, потому что ты смотришь на Славу КПСС, и хуй его ты разберешь, типа, его реальную позицию. И, ну, да, чуваки, сложнее анализировать, ну, а что вы хотели в современной, ну, типа, реальности?
Если это твоя работа, ну, анализируй.
Кстати, также в какой-то момент очень жестко обосрался Трамп, ну, не именно он там, типа, он и его команда, потому что был какой-то, он собирал митинг, и там они арендовали огромную вот эту вот арену, или как называется, да, огромный стадион, и в ТикТоке начался тренд, где зумеры такие: а давайте, короче, забронируем билеты все и не придем. Вот. Ну, я думаю, что в ТикТоке это выглядит как: а давайте забронируем билеты. Cheer music! У меня ТикТок из 2011 года.
Ссылка на ТикТок ошибки выпившего
в описании. Вот, и в результате они забронировали дохуище билетов, и никто не пришел. Ну, типа, пришло очень маленькое количество людей, хотя, ну, Трамп довольно популярный чувак в США. И, да, и они просто недооценили, типа, силу рофла, короче, глобального, потому что они подумали: зумерки в ТикТоке, что там. Они, походу, реально повлияли. Вот. Еще одна цитата. Ироничный экстремизм, согласно теории, может стать экстремизмом искренним. Дело не в том, что пользователи просто забывают, что они шутили. Скорее, длительное знакомство с экстремистскими идеями, наряду с провокационными шутками, призванными сыграть на чувстве табу, разрушает это табу. Ирония в социальных сетях не столько превращает людей в экстремистов, сколько ослабляет их защиту. И дальше вот что я думаю на эту тему. У нас есть список запрещенных материалов, ну, в России, в том числе книга Гитлера, «Майн кампф», «Моя борьба», все вот эти вот вещи. И мне кажется, что такие штуки запрещены неправильно. Мне кажется, что
если бы больше здорово... людей прочитал и увидел, что это хуета.
Вот, я на самом деле примерно так и мыслю. Потому что есть такой чувак, Кэтбой Ками, который, помнишь, была серия видосов с ним, типа, где он в макияже, с блэкфейсом такой, типа, I'm trans ninja, типа, я транс нигер, негр. И у него...
Это надо запикивать?
Нет. Ты не хочешь грин-карту. Да, я транснигер, и вот, у него огромное, конечно, количество было русской аудитории, и в какой-то момент с ним взял интервью один украинский долбоёб, назовем его Вольнов, потому что его, блядь, зовут Вольнов. И чувак там говорил какие-то такие факты, но, знаешь, он говорил темы, он не высказывался о геноциде однозначно плохо. И я начал, типа, задумываться об этой хуйне. И я понял, что те аргументы, которые он приводит, я их раньше не слышал. И они требуют, типа, нового анализа. Mm-hmm. И мне кажется, что самое, типа, пиздатое, это когда ты, ну, я не знаю, Майн кампф в свободном доступе, ты его читаешь и начинаешь, типа, думать об этом. И если это реально логически противоречивая, ужасная вещь, то, блядь, развивайте у людей критическое мышление, и они сами, сука, к этому придут. Потому что потом, если появляется, грубо говоря, второй Гитлер, он приходит с новой аргументацией, которую, типа, сложнее разъебать. А вы не разбирали эту тему, вы разбирали ее только вот с одной стороны, типа, и вообще все. И ему будет, блядь, проще сделать Третью мировую, чуваки. Тем, что вы запрещаете Майн кампф, вы буквально, типа, решаете людей возможности рефлексии. Хотя книга довольно душная, но это не суть. Я же ее не читал.
А откуда ты знаешь?
Я предполагаю так. Скажем так, да? Вот.
Ссылка
в Сибирь!
Чувак, ты ведь понимаешь, что я твой воображаемый друг? На что я ответил? Чувак, ты мне не друг.
Нет, это не то. А, ну вот, кстати, цитата из статьи. Учащиеся, которые в школе подвергались сексуальным шуткам, с меньшей вероятностью сообщали о высоком уровне удовлетворенности жизнью. Какие-то непонятные научные цифры.
Вот мне так нравятся эти формулировки. Блять, ученики, которые подвергались уничтожающим шуткам,
сексуальным, да?
Сексуальным шуткам. Они были недовольны жизнью. Удивительно, блядь. Из этого мы делаем вывод, что юмор, блядь, это плохо. Не надо шутить, блядь.
Ну ладно, это научная статья. Просто их так периодически интерпретируют. Не, мне нравится. А знаешь, почему так много сексуальных шуток в Америке? Потому что у них есть секс-просвет, и дети знают, что такое секс. Не рассказывай. Не рассказывай детям о сексе, не будет сексуальных шуток. Будут другие, возможно, менее травматичные. Поэтому думайте, что вы сделали со своими детьми. Пиздец.
Запретите
секс. Бля, вот за это я проголосую и выпью каплю воды. Так вот. Эти результаты показывают, что сексуальные шутки кажутся вредными и для тех, кто подвергается непосредственному воздействию, но также могут негативно влиять на учеников, подвергающихся косвенному воздействию. Таким образом, исследования показывают, что школьная атмосфера, свободная от сексуальных шуток, может принести пользу всем учащимся. Вот опять же, сексуальные шутки могут быть очень разные. Сексуальные шутки могут быть типа как унизительные, так и наоборот.
Они вообще могут быть не направлены... В адрес да. кого-то
они из могут быть просто абстрактными. А вы вот как раз здесь, они, вот здесь
а вот, например, вот сделали записано,
сраный типа...
Набор шуток, блин. Новая порция шуток.
Знаешь, мне кажется, в том эксперименте, который, где чувакам, мужикам предлагалось прочитать типа шутки, связанные с насилием, надо было мои шутки. Типа, чтобы они такие... Я не очень понял, выглядит как хуйня, типа...
И вы поддерживаете? Показывают... Нет,
блядь. Я не хочу иметь ничего общего. А, вот, мне еще понравилась цитата. Пепе был из статьи, это не научная публикация. Пепе был мультяшной лягушкой Стоунера. Затем он стал интернет-легендой. Ебо. Пепе был мультяшной игрушкой Стоунера. Затем он стал интернет-легендой. Потом он стал ироничным нацистом. И тогда настоящие неонацисты поняли, что они могут продвигать свои искренние убеждения сторонников превосходства белой расы, смешивая их с ироничными нацистскими мемами и распространять их дальше, чем когда-либо раньше. Дальше мои комментарии. Ну да, блядь, ну да, поэтому если бы они фем-идеи прославляли, все бы заебись было. Ну, кстати, реально.
Как никогда раньше. Поэтому мы видим столько ебаных нацистов вокруг.
Да, пиздец, ты же просто выходишь везде, там постоянно. Везде, люди везде стоят, блядь. Кого-то. Ты думал, это тиктоник? Нет, это... Это...
У метро. Так вот, что это было, блядь. Как никогда раньше.
Бля, если заскринишь вот так вот мою картинку.
Это статья.
Бля, заблюр. Чувак, заблюр.
Ты только что изобрел, блядь, новый экстремистский материал. Его внесут в список.
Да, да. Тиктоник.
Вот до чего, блядь, эти мемы доводят.
А прикольно, если они запретят тикторик в 22-м году. Все таки нет, нет.
Что я буду делать в клубе?
Со своими руками!
Не буду я ничего врезать, мне кажется, это лампа. Но мы в этот раз даже почитали какие-то статьи. Мне кажется, что от нас еще можно было...
Мы в этот раз как минимум почитали.
Мы почитали? Мы как раз говорили о том, что нехуй готовиться. Я уже думал, блин, неужели мы готовим? Ну, ладно, я не сильно устал. В принципе, прошло довольно-таки неплохо. Я очень рад, что эта статья подтвердила мою точку зрения. Настоящий рационалист. Зачем мне менять свою точку зрения?
Потому что если статья подтверждает твою точку зрения, значит, хорошая статья. Если опровергает, блядь, кризис воспроизводимости...
То нужно найти.
К чему доебаться. Мы заканчиваем предложение...
Точкой.
Друг...
Враг?
Друга. Как видите, мы будто одно целое. С вами был подкаст «Недушная рациональность» или «Ошибка выпившего». Пока.
Всем пока. Чё ты, блядь, не рад?